Всем привет! Вы на канале Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров, и это стрим «Прослушка». Те, кто смотрит его регулярно, знают, что я обычно приглашаю сюда журналистов-расследователей, и мы говорим про их последние расследования, собственно, видео или тексты. Но иногда я стараюсь устраивать и тематические стримы. На этой неделе Владимир Владимирович Путин наговорил много разной чуши, в том числе чуши про евреев, ну, про англосаксов и про уехавших он тоже давно говорил, но в этот раз как-то прям очень концентрировано было много всякой ерунды. И очень много часто спрашивают в соцсетях, на других стримах, а, собственно, вообще что происходит в его голове, о чем он думает. На самом деле есть журналисты, которые годами пытались понять, что происходит в его голове. Правда, сейчас они, честно говорят, что не совсем понимают, потому что, например, те способы понять, что происходит в его голове, которые были раньше, а именно журналистика источников, сейчас либо вообще не работает, либо довольно ограничено. И я решил позвать мастеров, корифеев этого жанра, Мишу Рубина из проекта и Фариду Рустамову из собственного проекта «Фаридель», чтобы поговорить о том, вообще можем ли сейчас понять, что происходит в его голове или вокруг него, и возможно ли сейчас журналистика источника или источников. Вопросы гостям можно задавать у меня в телеграм-канале «Захаров» или в чате этого стрима. Ну, соответственно, ставьте лайки и что еще? И давайте обсуждать чушь Путина. Мой первый гость – Михаил Рубин из издания «Проект». Человек, который годами пытался залезть в голову Путина и в голову людей, которые окружают его. И недавно мне признался, что он не понимает, что там происходит. Миша, привет.
Привет, Андрей. Отлично. Ну, у тебя сегодня гости, которые не знают ответы на твои вопросы.
А это гиковский стрим, понимаешь? Мы как бы здесь анализируем внутреннюю кухню. Так что нормально, честно признаться. Не выпендриваться, как где-то, да, на каких-то эфирах, да, что сейчас я расскажу вам. А честно сказать, что не понимаем.
Просто честно сказать, дорогие зрители, мы ничего не понимаем. Что вам говорить, мы не знаем.
Да, поэтому я хотел начать с истории успеха, потому что у тебя, да и на самом деле сейчас ты зря скромничаешь, вполне можешь понять больше, чем другие, об этом я в конце спрошу тебя, но вот за предыдущие свои расследования или даже заметки новостные, которыми ты условно гордишься, которые показали реально, там, что происходит в Кремле, что происходит в голове Путина или в его окружении, можешь вспомнить, которые, правда, там, не сбылись твои прогнозы, например?
Ну, так, если совсем честно, вот за последнее время у меня была одна, за последнее время, но до войны, видимо, у меня была одна новость, вот, к сожалению, так трезво должен оценить свои заслуги, которая действительно описывала и объясняла, что происходит в голове у Путина. Это была новость к нашему расследованию. Кстати, кажется, ты был его соавтором тоже, по-моему, был, про Юрия Ковальчука. Ну вот, и там, значит, к нему прилагалась у нас новость о том, что у Путина построили копии его кабинетов. То есть у него есть кремлевский кабинет, в котором он непонятно сколько бывает, но ему выстроили в разных его резиденциях точные копии его кабинета. Я помню, что я очень долго проверял эту новость, долго отказывался в нее верить, когда мне рассказали. А потом, просто все совпало. И источники совпали, и просто факты совпали. Мы просто посмотрели, что в те дни, когда Путин якобы выходил, его нам показывали из Кремля, он на самом деле не был в Кремле. Вообще в Москве не был, он был в своих резиденциях. То есть мы это железобетонно для себя доказали, а проверяли черти сколько. Ну вот эта новость действительно, как мне кажется, реально отображает что-то про Путина. Потому что она показывает, что он... Но он где-то не в реальности. Вернее, это тоже, понимаешь, это тоже честная новость. Это новость о том, что мы понятия не имеем даже, где Путин. Давай так. Это тоже новость про наше незнание. Понимаешь, какая штука? Это новость про то, что мы не знаем, где находится наш президент, когда нам его показывают. Но вот раньше мы знали до этой новости про его консервы, а теперь мы не знаем даже, откуда он нам вещает. Вот когда был мятеж Пригожина, мы уверены, что Путин выступал из Кремля? Или он был из очередной копии своего кабинета? Нам же показали в моей любимой программе «Москва, Кремль, Путин» у моего почти однофамильца Зарубина. Значит, нам же показали, что там Зарубин проходит по этому кабинету, и, значит, снимает, как Путин во время мятежа героически работает в Москве. Черт его знает, может, и Зарубину какую-то там копию выстроили, где он там по коридорам гуляет с Путиным. И такой же маразм возможен. Мы же живем в абсолютном маразме. Вот, в общем, короче, мне нравится, я себе ставлю в заслуги новости, которые показывают, а, наше непонимание ситуации, б, маразматичность полной ситуации, в, и это, конечно, самое главное, полную оторванность Путина от реалий. Вот он где-то там сидит у себя в бункере, что человек может себе надумать? Он может себе надумать, понятия не имею. Ну, наверное, еще можем себе поставить в заслугу материал. Это была большая коллективная работа про здоровье Путина. И вот что здесь важно. Мы там рассказали, что за Путиным неизменно следует большая группа врачей. От нас, наверное, многие ждали, что мы точно расскажем, чем там Путин болен, какой у него диагноз. Нет, мы рассказали другое. Мы рассказали, какие врачи беспрерывно за ним следуют. И тут важно, что довольно примитивные врачи круглыми сутками дежурят рядом с Путиным. На полном серьезе человек куда-то выезжает, и у него должна находиться бригада из 7 серьезных докторов. Не дежурный врач, который в случае чего, не кардиолог, не какой-то специалист, а 7 разных специалистов. Это было еще в стародавние времена, мы не нашли. Значит, за самые последние годы, это 2000, речь про конец 2010-х, да, там, что сейчас там вокруг него происходит непонятно. Из года в год за ним все тучи. Ну, то есть какая-то беспрерывная паранойя в его голове. В общем, резюмируя эти две новости, мне нравятся те новости, когда мы рассказывали о том, что он оторван от мира, где-то спрятан и параноик. Ну, вот это вот все, мне кажется, важно. Это точно отображает наши знания о нем. Мы больше о нем, в общем-то, ничего и не знаем настоящего.
Ну, вот, кстати, вторая новость, да, про врачей. Там же уже меньше было источников, насколько я помню. Там больше были, скажем так, открытые данные госзакупок, да? Но ведь давайте вспомним тогда, допустим, да, вот, скажем, когда ты еще там до «На дожде» рассказывал, у тебя же была передача «Рубиновые звезды», да? Там же твоя задача была рассказывать, что происходит в Кремле. Вот тогда, ну, ты же достаточно широко все это рассказывал. Почему сейчас это невозможно? Почему ты не можешь так же сесть, поговорив с источниками и рассказать нам, ну, хорошо, пусть, да, бог с ним, с его головой, это скорее больше психиатр, а что происходит? Что изменилось в общении с источниками за эти годы?
Значит, про «Рубиновые звезды» так приятно повторить название, что у меня была такая программа практически имени меня. Это лишний раз приятно повторить. И такой радости в моей жизни больше нет, потому что, ну, этот жанр умер. Я в какой-то момент так трезво осознал свои возможности. Но о чем я там рассказывал? Я нам рассказывал, мне эта тема, конечно, очень нравится, о беспрерывных конфликтах в администрации президента. Как они там друг друга любят, мочат и так далее. Это чистая правда. Они там ненавидят многие друг друга. Конечно, это такой гадюшник, безусловно. Это отображало правду, и сколько-то раз об этом было интересно рассказывать. Просто об этом невозможно рассказывать. Но мне все время очень нравится этот пример. Они, конечно, мне все время напоминают героев фильма «17 мгновений весны», где СС и СД терпеть друг друга делали как бы общее фашистское дело, но терпеть друг друга не могли. И все время друг на друга стучали, подсовывали, значит, информаторов друг другу, благодаря этому друг от друга что-то узнавали, враждовали, ходили там их начальнику и кураторы Гитлеру жаловаться между собой и так далее. Да? Ну вот, вот у нас такой же рейх, собственно говоря, это, наверное, нормально. Вот это то, что было раньше, и то, о чем можно было рассказывать. Я не думаю, что вообще когда-то можно было, ну, на моей журналистской карьере что-то узнавать о том, что происходит к Путину. Есть даже с Путиным, есть даже четкий момент, как мне кажется, мы его тоже пытались описать, когда журналисты фактически лишились доступа к телу Путина. Это случилось ровно, вот такой, знаете, шаблонный учебный пример. Это случилось ровно, когда он вернулся на свой третий срок, в 2012 году, потому что до этого Путин старался общаться с журналистами. Я напомню, что это нормальный вообще формат для любого мирового лидера общаться со своим кремлевским пулом. И это, как бы это ни звучало сейчас странно, это общественно важно, чтобы журналисты могли, нормальные независимые журналисты, могли подходить к президенту и общаться с ним в том же самом режиме офф-рекорд, между прочим, просто чтобы понимать, чувствовать и так далее, что там с ним происходит, и потом это как-то пересказывать, хоть завуалированно, если это режим оффрекорд. Я повторю, я правда считаю, что это важно. И во всех нормальных странах это существует такая практика. Путин тоже ее придерживался. И, собственно, честно говоря, все время, что он ее придерживался, в России, конечно, происходило много нехорошего, но, по крайней мере, войны не начинались. Это не значит, что пока существует режим оффрекорд для журналистов, не происходит войны, это просто означает, что лидер не закрылся. Так вот, момент, о котором я хотел рассказать, это Путин возвращается в 2012 году к власти, и журналисты кремлевского пула его все время спрашивают: Владимир Владимирович, когда пообщаемся, когда пообщаемся? Потому что раньше, в первые его два срока, это был нормальный жанр. И Путин отнекивался, а потом состоялась эта встреча. И встреча эта, как известно, это уже описано, в том числе нами, она была очень скучная. Потому что Путин там, видимо, сам в процессе осознал, что он вернулся опять. Он зашел второй раз в эту реку президентскую. Все ему там уже понятно, все ему там уже известно. Про этих журналистов ему все давно известно. Он там очень вяло отвечал на вопросы. Ему там не хотелось уже ему, в общем, отвечать. И все, это была последняя встреча. Больше Путин с 2012 года с журналистами своими, теми, которые за ним ездят, должны им все знать, он с ним больше не встречается. Существуют другие жанры. Он там общается с главными редакторами, которых можно цензурировать лояльными, в первую очередь. Он там встречается с пресс-военкорами. А вот просто журналисты, которые о нем рассказывают, им больше не интересно. Есть Паша Зарубин. Да, действительно. Есть один Паша Зарубин, который за ним следует. Да, и, конечно, я представляю про Зарубина, я представляю, с какой завистью на него смотрят все коллеги, другие пропагандисты, которые там хотели бы и мечтали бы оказаться на его месте, а уж как на него, я думаю, смотрят. Мне это очень интересно. Кремлевские чиновники, которые не имеют такой возможности так часто быть рядом со своим начальником. И это я так плавно подхожу к другой теме. Он же наш бункерный президент, который, значит, в кремлевских кабинетах сидит в копиях новости, у которой я горжусь, он же к себе-то не очень многих допускает. Вот Ковальчук, о котором мы с тобой рассказывали, он, конечно, с ним рядом бывает. А бывают ли с ним рядом доступные нам, журналистам, чиновники? Да не очень много раз. Он же там где-то все время то на изоляции, то где-то еще. Он, конечно, сейчас перед выборами с девочками, обрати внимание, это фантастика. Он с избирателями сейчас начал, с детьми фотографироваться и общаться, потому что это к выборам понадобился. Впервые за много лет вышел к народу наш демократический лидер. А с чиновниками, мы же это понимаем, они сидят до сих пор, изолируются. Они же по две недели ждут с ним аудиенции. У него же нету регулярной коммуникации, похоже, с обычными чинушами. Вот что любопытно. Поэтому те доступные нам чиновники тоже сейчас не очень понимают, что происходит у него в голове. Сколько человек сейчас с ним общается, даже из более-менее высокопоставленных чиновников, мы до сих пор не знаем. Наверное, это уже стало лучше и больше, чем во время коронавируса. Но похоже, что и не настолько уж и больше. Вот что самое смешное, понимаешь? Поэтому, конечно, мы сейчас... Поэтому всплывают проблемы. И первая проблема, на самом деле, даже не закрытость, не цензура, а просто отсутствие информации у самих чиновников. Я это всегда замечал, эту проблему, она всегда была. Я прекрасно зачастую понимал, что те мои источники, с которыми я могу общаться, они сами там своего начальника не видят и пользуются там какой-то дозированной информацией. Но сейчас это она дошла до абсурда. Ну вот, ну, второй страх. С нами просто страшнее и хуже общаться. Ну и в третьем понятно, что все закрылось. Но еще раз, я настаиваю, что самая главная проблема то, что вообще никто ничего про него не понимает. Вот это что самое главное.
Слушай, а были источники, которые с тобой перестали общаться там из-за того, что ты на агент? Ну, в общем, и прям не просто перестали, а тебе прям высказали, что ты там враг народа, и фигушки тебе, Михаил Рубин теперь. Теперь будет не Рубин мой, с кем я общаюсь, а Зарубин.
Зарубин будет только общаться, конечно. Слушай, были разные источники, я люблю про это рассказывать, что когда я уезжал из России, нас признали нежелательной организацией, я себе наметил в голове, что этот и этот, мне кажется, со мной будут в любом случае общаться, а этот и этот перестанут. И получилось ровно наоборот. Вот те, про которых я думал, что они не будут, они почему-то общаются, хотя, конечно, всякое бывает, и, честно говоря, я не очень полагаюсь сейчас на данные источников, не полагаюсь, давай так честно. А те, в ком я был уверен, ну, просто вообще поразительно просто. Ну, чего поразительно, наоборот, нормально, это так, это была моя игра с самим собой, понимаешь, не то, что я там в них как-то страшно уж разочарован, да нет, упаси Боже, нет, не было.
Ты сказал, что... Рассказал про о том, что ты вот мало доверяешь источникам. Так она возможна сейчас, вот эта журналистика источников? Ну, хорошо, давай оставим там не о том, что думает Путин, окей, шире, что думает в Кремле. Вообще, возможна ли она? И сколько для тебя нужно сейчас, тебе нужно подтверждений, чтобы ты вот уверенно что-то выдал, там, не знаю. Там, мобилизация будет через 2 недели, например. Ну, предположим, да, или там Путин планирует, там, не знаю, сделать премьером, я не знаю, Паша Зарубина. Вот возможно, такая журналистика источников сейчас, на твой взгляд? И вот если ты в нее возьмешься, сколько тебе нужно источников, чтобы быть точно уверен?
Значит, ты мне говоришь, и у меня просто, знаешь, как у журналиста, который я не до конца выжил из себя, я пытаюсь уже много лет из себя выводить новостника, ну, не могу. Вот ты мне говоришь новости, у меня просто мороз по коже все равно проходит, хочется написать такую новость про назначение Паши Зарубина премьером. Он сегодня наш с тобой кумир просто. Мы ему, видимо, с тобой тоже втайне завидуем. Мы хотим там обслуживать Путина, видимо, где-то в глубине души, уж я не знаю. Вот. Ну, я не знаю. Мне тебе хочется дать правильный ответ, что я вообще в это не ввяжусь. Хотя, конечно, то, что ты говоришь, звучит страшно интересно. Мне бы захотелось это попробовать как минимум проверить. Слава богу, правда заключается в том, что первое. Ну, вряд ли мне сейчас кто-то будет рассказывать такое. Второе. Ну, для написания таких новостей все-таки существует... ну, умеренность, я не знаю, как их правильно назвать, умеренно системные СМИ, которые не до конца превратились в пропагандистов, но соблюдают уже не двойную, а шестерную сплошную. Ну, вот
РБК, Коммерсант, газеты. Да.
Ну, да, условно. Ну, вот они, наверное, я думаю, что они с такой задачей справятся. Когда я у них, кстати, читаю такого рода информацию, я ей больше доверяю, чем когда я прочитаю такую информацию в как бы независимых телеграм-каналах или у наших коллег из других либеральных СМИ. Точно совершенно.
Почему?
Доверять. Да потому что это такая... Ты понимаешь, такие новости не часто требуют слива. Ну, сейчас не будут сливать. Сливы в нормальном смысле этого слова. Сейчас наши зрители подумают, что я имею в виду какие-то страшные грязные заказные сливы. Да нет. Ну, информация, которая оперирует журналисты, она зачастую оказывается в паблике, потому что кто-то все-таки решает, что должна быть такая утечка. Это нормально. Это, я хочу подчеркнуть, это практика, которая существует во всех странах мира. Самая высококачественная журналистика там, во всех европейских и американских и странах Запада, да, она тоже, естественно, без этого не обходится. Ну, как правило, информация о назначении премьера, она требует того, чтобы, значит, она уже, эта информация уже согласована. Это значит, что решение согласовано с каким-то кругом лиц, кто-то этим недоволен, кто-то решает это протестировать, и об этом начинают публично говорить. Да, пока это обсуждает Путин с Ковальчуком и Антоном Войно, главой администрации, ну, мало вероятность у нас на этом этапе это узнать. Да. Ну вот. Поэтому, короче говоря, наши системные коллеги в этом смысле справятся намного лучше, конечно. Что касается меня, Андрей, вот еще раз, очень-очень хочу, рад был бы писать. Ну, давай так, если бы ко мне вернулись те источники, которыми я оперировал во времена работы в том же РБК, например, ну, обычно какое-то соотношение там 2-3 серьезных источников и 2-3 слухмейкеров обычно говорит о том, что новость 100% правильная. Почти никогда при таком сочетании мы не ошибались, скорее ошибались, когда... там чуть-чуть шли на какое-то сокращение числа источников, тогда ошибки возможны. При таком соотношении, если это там, скажем, несколько кремлевских чиновников, имеющих отношение к назначению несколько слухмейкеров, ну, почти нереально ошибиться. Ну, у меня сейчас такого, в общем, набора, да, не будет.
Ну, то есть, соответственно, если ты возьмешься, то нужно будет хорошенько постараться, да, учитывая, что с тобой, я не знаю, сколько отвалилось, какой процент отвалилось источник.
Значительный, очень большой, я даже не хочу произносить сколько, я просто расстроюсь и уйду с нашего эфира в плохом настроении.
На самом деле, Миш, ты правда очень честно об этом говоришь. Ты на самом деле, в конце скажу, когда ты начинаешь интерпретировать события, видно, что твой опыт гораздо больше подсказывает тебе, чем многим нашим аналитикам. Просто ты не берешься анализировать то, чего не знаешь, если я правильно понимаю. Хотя, например, по поводу мобилизации у тебя была вполне хорошая аналитика. Мы когда последний раз говорили, ты говоришь, что никакой мобилизации до выборов не будет. И вполне обоснованно это говорил, кстати, я помню. Ну, как не мнение, верю, конечно, высказывал.
Да. Не верю, не может. Это будет противоречить. Ну, все сейчас противоречит. Надо понимать, что теперь все, что происходит, оно противоречит здравому смыслу. Но даже в рамках этого маразма у Кремля существует какая-то логика, когда они хотят расстраивать россиян, а когда они не хотят расстраивать россиян. Ну, перед выборами Путина проводить мобилизацию, ну, это такая роспись в том, что да нам даже плевать, как эти выборы пройдут. Я пока не очень верю в то, что Путину плевать, как эти выборы пройдут. Он, конечно, нарисует, но я думаю, что в ближайшие месяцы россиянам будут пытаться создавать максимально хорошее настроение.
Конечно, видишь, как в конце, хотя ты несколько раз сказал, что не берешься прогнозировать, я из тебя прогноз вытащил. Спасибо большое, вот, Миш, что
пришел. И он-то и не сбудется, представляешь, как будет обидеть.
А уже зафиксирован. Спасибо, что пришел, поделился своей горестью.
Правильно. За лишнюю самоуверенность всегда журналистов надо наказывать, конечно.
Спасибо тебе, что пришел, поделился своей горестью. Спасибо. Ну, в общем, Миша довольно скептичен, хотя в нем легко разжечь его интерес к журналистике и источников. А мой следующий гость Фрида Рустамова, который теперь делает собственный проект «Фридели», как мне кажется, чаще выступает в жанре, там, условно, «Что думают в Кремле», который очень востребован, потому что всем интересно, что там думают. Поэтому сейчас о возможности журналистики и источников. Сейчас мы поговорим с ней. Фрида, привет.
Привет.
Привет. Привет. Знаешь, я вначале Мишу спросил о том, какими материалами он там гордится или считает успешными в прошлом, когда, знаешь, вот действительно там смог взглянуть в голову Путину или его окружению, или какие-то прогнозы сбылись. Вот ты из там довоенных материалов, например, да, может, даже не довоенных, какими гордишься, какими ты считаешь, что да, вот здесь журналистика источника, которую ты реализовала, да, оказалась точной?
Ну, ты знаешь, я должна сначала сделать несколько оговорок, потому что, анонсируя наш сегодняшний разговор, ты назвал меня в числе корифеев чего-то там, не помню уже чего, то ли журналистики источников, то ли узнавание, что там в голове у Путина. Я ни то, ни другое. Я могу коротко объяснить, почему, да, для наших зрителей, потому что журналисты это, как правило, знают, что в независимых и зависимых любых медиа до войны, и, я бы сказала, даже до момента какого-то окончательного, да, устранения, окончательного закрытия государства от СМИ, это, мне кажется, это какое-то предковидное время примерно, в редакциях были корреспонденты, которые... Была такая иерархия корреспондентов в отделах политики, и на высшей ступени стоял корреспондент, которым был, кстати, Миша Рубин, только что у тебя выступавший, который ходил в Кремль, который освещал все, что касается внутренней политики в части планов там администрации президента, общался с сотрудниками администрации и работал в президентском пуле. Я никогда не работала в президентском пуле. Я работала не очень долго только в правительственном пуле и до этого в Госдуме. Вот. По поводу довоенной журналистики источников, я знаю, что хотела сказать. Я вот послушала ваш разговор с Мишей, мне кажется, что здесь нужно кое-что прояснить. Вот когда ты спрашиваешь, что мы не знаем, что когда ты говоришь, что мы не знаем, что происходит в голове у Путина, что ты имеешь в виду? Что в его голове, что он планирует, или в каком он состоянии находится, или что именно? Потому что от этого, на самом деле, мне кажется, в общем, это немножко разные вещи.
Я думаю, что и то, что он планирует, и то, как он относится к реальности. Ну, то есть, знаешь, типа, он воспринимает там, не знаю, войну так-то, так-то, там, не знаю, он воспринимает, что он еще будет там 12 лет, например. Ну, то есть в самом широком смысле, да, то есть планы президента, которые, как там Миша рассказал, раньше или в любой другой стране президент на каком-то off-the-rec брифинге может рассказать журналистам, да, то есть здесь, в сути, не знаем, в самом широком спектре, ну, в случае с ним, конечно, важно его психическое состояние, да, еще, но, наверное, и планы, конечно, да, ну, там, условно, мобилизация, например, да, и как раз я вот, пока передаю тебе слово, мне кажется, что вы с Максимом, вот, в вашей пояснительной записке, когда вы говорите с большим количеством собеседников, связанных в правительстве, где-то еще, да, то так, которые так или иначе какие-то отголоски получают, на мой взгляд, вы как-то какую-то картину создаете. Даже, то есть у вас успешный как раз, на мой взгляд, пример того, как вы эту картину создаете. Ну, по крайней мере, не что в голове Путина происходит, что вокруг него, и как это происходящее в его голове вокруг него отражается там третьей, шестой волной. То есть это самый широкий спектр для меня.
Да, мы действительно не претендуем на то, чтобы на какое-то абсолютное знание того, что происходит именно в голове у Путина, и на то, что мы знаем точно, какие у него планы, это 100%. И более того, я могу сказать, что, на мой взгляд, ну, я согласна практически со всем, что сказал Миша, да, передо мной. Мы действительно не знаем колоссального количества вещей по сравнению с тем, что мы знаем. Знаем мы какие-то совершенно крошечные крупицы, и сейчас эта деградация шла постепенно, здесь Миша тоже прав, и действительно, но при этом, да, надо сказать, что вот эти вот решения, да, какие-то критические и те, которые кажутся нам безумными, а вот их внезапность, да, нас часто заставляет задуматься, что у него там в голове, но нужно вспомнить, что этот стиль его поведения, да, вот этот вот, вот эта внезапность, да, чтобы застать всех врасплох, это появилось не вчера и не два года назад. И война это не первый случай, когда он так делает. Он делал так достаточно давно. И это его, ну, действительно такая модель поведения, одна из составляющих его какого-то такого портрета как правителя, да. Поэтому я думаю, что здесь нет какой-то прямо колоссальной перемены. Другой вопрос, что действительно доступ к людям, хотя бы даже не к нему самому понятно, что доступа нет из независимых журналистов вообще уже 100 лет ни у кого, а из зависимых, ну там, да, мы тоже, их тоже как бы для профессиональных нужд мы, например, тоже читаем все, что они пишут, просто для того, чтобы в свою очередь, ну, хоть что-то там подглядеть, какую-то мелочь, да, это не всегда, правда, такая, не всегда оправдывается, но тем не менее. Я хотела сказать, что вот доступ к людям даже, которые вокруг него находятся, действительно невероятно затруднился, и в том числе, и эта закрытость, она становилась вот все хуже и хуже с годами, и, естественно, вот ковидное время, и сейчас это совсем просто тотальная изоляция, и, к сожалению, то есть мы даже из вторых рук, да, очень часто не можем узнать, создать какую-то более или менее полноценную картинку. То есть полноценную картину сейчас создать вообще невозможно из какого-то, ну, предприняв какие-то умеренные усилия, да, журналистские по выяснению какого-нибудь факта и каких-нибудь обстоятельств. Сейчас наша работа, она стала гораздо сложнее, она стала гораздо... Ну, то есть тебе нужно, по сути, во-первых, постоянно развивать свои аналитические способности. Да, это больше не работа, в которой достаточно сделать какой-то там чек-лист, да, как какого-нибудь там, ну, какой-то стандартный, обычный для журналиста, да, поговорил с тем, по каким-то, и работать по каким-то стандартным моделям. Этого уже просто больше нет. А нужно составлять из огромного количества крупиц какой-то пазл, но и то, и все равно делать при этом огромное количество оговорок. Потому что и все равно как бы мы не можем гарантировать... Ну, там, конечно, ситуация бывает разная, но что не можем все равно гарантировать какую-то прям 100% точность той или иной информации, если речь идет о планах Путина, о каких-то... Ну, я уж не говорю про какие-то критические вещи, да, какие-то совсем серьезные. Тут мы вообще даже зачастую не можем претендовать на то, что мы там чего-то где-то узнали. Это суперсложно стало. Но, повторюсь, и раньше это был невероятный челлендж. И он усложнился, повторюсь, тем, что вот уже президентского пула как такового не существует. Да, это то, что есть сейчас, это отдельные корреспонденты государственных информационных агентств и телеканалов. Ну, это несерьезно. Да, это продолжение пресс-службы Кремля. Ну, то есть они показывают там только то, что разрешено показывать.
Окей, гибридная пресс-служба.
Даже другие органы.
Да, вот Миша жаловался, да, что там на агентство нежелательность, и это дополнительно затруднило. Вот мне всегда было интересно в твоем случае, да, потому что ты, по сути, есть такое слово «инди-журналист», да, то есть ты представляешь сама себя. Ты не там не ассоциируешь себя ни с какой организацией, ты, слава богу, не иноагент, да. Насколько... Все равно, во-первых, осложнилась твоя работа с источниками, да, первое. И второе, насколько тебе помогает тот факт, что ты не аффилирована, ну, там, никаком, типа, ни в BBC работаешь, там, ни в проекте, ни в Медузе, да, ты сама по себе. Насколько тебе это помогает в этом общении? Почему я это спрашиваю? Потому что, мне кажется, как раз вы с Максимом в ваших записках, у вас концентрировано максимальное количество именно бесед с людьми, которые по вашему описанию, ну, без имен, да, но по описанию, ну, максимально статусные. То есть я такого мало где встречают, пожалуй, верстки только иногда в последнее время. Вот расскажи, насколько это помогает, то, что ты независимая, и какое количество, например, отвалилось, и были какие-то, знаешь, тебе писали, ты предатель Фарида, больше никакого общения с тобой не будет.
Ты знаешь, здесь, наверное, нужно тоже сказать, что источники вообще стали... Источники — это очень какое-то такое таинственное слово. На самом деле просто люди, которые работают в системе государственной, на разных уровнях знакомые. Люди, с которыми там журналисты общаются. Это не какие-то там таинственные, невероятные демиурги, да? Так вот, чиновники стали отваливаться достаточно давно, еще до войны, там, 20-21 год уже, когда шла вот эта вот активная борьба, финальная предвоенная зачистка медиаполя, они там тоже не глупые, и они понимали, они, может, не понимали, к чему конкретно идет, но видели, что государство очень серьезно в своих намерениях задушить всех до последнего и маргинализовать нас как группу, и поэтому... Такие токсичные связи с журналистами, даже если они не иностранные агенты, не какие-нибудь там, не знаю, преследуемые уголовно или как-то еще лица, все равно от этих связей многие избавлялись. Поэтому источники среди чиновников стали отваливаться, к сожалению, достаточно давно. Вот. Люди, с которыми удается сохранять какую-то связь, нужно понимать, что это тоже... И это видно по нашим публикациям. Мы не строчим каждый божий день эксклюзивы какие-то невероятные. Мы не строчим там какие-то супер глубокие аналитические материалы постоянно, потому что у нас просто нет их в таком количестве. У нас нет такого количества источников, к огромному сожалению. У нас, к сожалению, нет такого количества информации. Мы пишем все, что знаем. Это не как, там, не знаю, какой-нибудь Андрей Колесников или, не знаю, Паша Зарубин, которые... Почему Паша Павел? Я его не знаю даже лично. Которые знают намного больше, чем они транслируют в мир, и которые порой искаженную картинку, в общем-то, совсем транслируют, а не то, что в реальности, да, то, что они знают. Поэтому... Сейчас очень ограниченное количество людей соглашается общаться, и я не могу сказать, что я на все 100% уверена, что, например, если меня завтра признают иностранным агентом, эти люди будут продолжать со мной общаться. Я не уверена в этом, не могу быть уверена, потому что ситуация внутри страны постоянно, она становится только хуже, лучше она, к сожалению, не становится. Поэтому давление на то, что по советской традиции принято называть правящим классом, оно все больше и больше. Мы это видим по огромному количеству каких-то ужесточительных мер, которые предпринимаются, да, для, в первую очередь для работников, именно для чиновников. Поэтому, а чиновники — это самые знающие люди. Вот, не знаю, там у западных медиа, у многих, у них есть хорошие источники, но, как правило, они есть, во-первых, у русскоязычных журналистов, которые у россиян, которые там работают и которые раньше базировались в России, собственно. Но это очень ограниченное количество медиа. Я не знаю, там Bloomberg, например, или какой-нибудь Рейтер, там максимум. Вот. А с иностранцами именно чиновники не общаются. И они очень страдают от этого, что вот как бы с самими знающими общаться не получается. Но у нас ситуация у россиян не лучше, да, как бы не сильно лучше, по крайней мере. Это все очень-очень точечные какие-то факты, которые там удается узнать, и это гиперсложно. И, к сожалению, не удается узнать так много, как хотелось бы.
Помогает твоя независимость? Ну, то, что ты, по сути, представляешь собственное медиа, по твоему наблюдению.
Ты знаешь, я никогда не обсуждала это с теми, с кем я общаюсь, но мне кажется, что да, потому что все-таки государство прикладывало и прикладывает огромное количество усилий, чтобы дискредитировать и как-то замазать какой-то грязью большие медиа, у которых большая аудитория. И это касается не только там медиа, да, там, чем известнее человек, тем он опаснее для государства, да, там, потому что это та причина, по которой условно там Максима Галкина, да, признали иностранным агентом. То есть пока ты небольшой, не очень заметный и возможно, ну, это тоже как бы, да, это я сейчас теоретизирую, я не знаю точно, мне никто не говорил там, повторюсь, почему он со мной общается, или, и также я не знаю, почему я до сих пор не признана иностранным агентом, наверное, потому что у меня Ютуба нет, вот, но мне кажется, все-таки отчасти помогает, то есть нет вот этого антирейтинга, который накоплен за годы существования у более крупных медиа, повторюсь, потому что государство нацеленно их дискредитировало специально с этой целью.
А как раз насчет источников, вот ты вначале упомянула, да, что там раньше в больших медиа был специальный человек, который общался там при мне с источниками, и, ну, тут, наверное, все догадываются, что часто это общение было управляемым, да, там, типа, надо что-то слить сознательно. Вот в случае сейчас, когда вы общаетесь с людьми, ты понимаешь мотивацию? Ну, потому что это же опасно, да, соответственно, никаких профитов, ну, то есть раньше какой был профит, да, что-то слили там и кому-то испортили жизнь, там, какое-то назначение не состоялось, ну, такое бывало, по крайней мере, там, в моей практике, да. Вот какая у них сейчас мотивация, почему они с тобой общаются? И второе, как ты проверяешь, ну, что там, не врут ли они, нет такой дезинформации в этом, сознательной, например, да?
Ну, ты знаешь, я просто никогда не работала вот в этой системе сливов. То есть я не говорю, что это какая-то плохая система, она разная. Но у меня просто никогда не было такого. Я не успела, может быть, в силу возраста поработать вот в этой системе координат, когда журналисту может позвонить какой-нибудь человек и сам что-то рассказать. У меня такого не было. Все время, все сама. Поэтому мне здесь немножко трудно сравнивать, но я могу просто сказать, я все-таки вблизи это наблюдала, да, как это работает. Действительно, как бы сливы зачастую имели под собой какой-то, да, смысл, какое-то намерение. И сейчас мне просто кажется, что эта борьба какая-то, да, вот она разворачивается в другом пространстве. Да, она там, вот, Телеграм — это какое-то такое пространство для чиновников, для взаимного какого-то общения. Вот они там в разных каналах друг на друга публикуют всякую чернуху разного рода и так между собой общаются, вместо того, чтобы, например, с журналистом поговорить. Ну вот в какое-то такое пространство, да, это переместилось вообще без фильтров каких бы то ни было. Вот. На тот вопрос, зачем со мной вообще кто-то общается, мне ответить довольно трудно, потому что мне кажется, что у всех мотивация разная. Но если попробовать выделить какую-то общую черту, мне кажется, что есть люди, которые... которым, я не знаю, мне кажется, это какое-то все-таки некоторое чувство какого-то, какой-то своей ответственности перед обществом в какой-то минимальной, ну, в разной форме, да, в разном каком-то масштабе оно присутствует все-таки, мне кажется. И есть среди непопулярное мнение, есть среди... назовем их, не знаю, работники системы или люди, которые около них, те, кто считают, что все-таки обществу нужно чего-то хотя бы знать. Поэтому, мне кажется, вот я что-то такое бы, наверное, выделила. А так у всех какая-то своя мотивация, не знаю. Мне кажется, кто-то там может... Ну, мне известны люди, я сейчас не говорю про каких-то своих там знакомых, которые общаются с журналистами в качестве какой-то психотерапии и какого-то желания реализоваться ценностно, то есть потеряв какую-то возможность это делать на своей работе, они как-то пытаются приобщиться, может быть, через это к тому, что можно назвать, я знаю, нормальные люди. Вот, мне кажется, такая еще... у некоторых тоже есть.
А вот как раз ты Западные медиа вспоминала. Вот как ты относишься? Ну, знаешь, mm-hmm. если тебе профессиональная, там, не знаю, боль или, не знаю, сожаление, что очень часто большая часть вещей о том, что там происходит, не говорю про Путина, бог с ним, да, в целом в Кремле, мы узнаем из западных медиа, которые получают эту информацию от разведки, да, которая там с помощью электронной разведки что-то узнает. И, по сути, ведь лучшие материалы... там, не знаю, о том, как Путин принял решение о начале войны, там были, да, Washington Post, да, многие были они там, или о том, как это все планировалось, вышли там, потому что там есть западная разведка. Вот лично я, когда все это всегда читаю, мне всегда как-то даже обидно за нас, что вот у них там выходит, и кажется, что мы такие здесь непрофессиональные неучи. На самом деле, ну, такая ситуация. Вот тебе от этого вообще испытываешь ли горечь, боль от этого, или, не знаю, тебе все равно?
Да, ты знаешь, когда, конечно, когда мы узнаем от разведки западной какие-то вещи, которые вообще-то должны были бы мы узнавать, я согласна с тобой, что это довольно обидно. Правда, это бывает не очень часто, но да, мне кажется, что это какой-то... Ну, точнее так, я не воспринимаю это как какой-то вызов, потому что это реально невозможно, ну, как бы... С этим невозможно конкурировать. У меня, к сожалению, никаких там средств радиоэлектронных каких-то там перехватов, как я сказал, нет. Вот. И каких-то там агентов влияния или каких-нибудь других. Но это действительно довольно... Но с другой стороны, думаю, знаешь, слава богу, что хотя бы они есть. И это тоже часть какого-то пазла, которая помогает нам предвидеть, ну, пытаться что-то там хоть как-то немножечко понять и, может быть, что-то про будущее вот в том, что касается его планов. Но это действительно... Это мир несправедлив, и это одна из тех вещей, которые... Мне ужасно обидно, конечно. Я испытываю невероятную ломку от того, что, не знаю, не могу пойти ногами в какой-нибудь госорган, просто постоять там хотя бы, посмотреть, как эти люди живут, как они работают, не знаю, чем там вообще пахнет. Это ужасно неприятно и грустно, потому что у тебя ощущение какого-то полнейшего бессилия и беспомощности, что ты реально не можешь выполнить свою работу и реально составить более, наиболее близкую к реальности картину происходящего для читателей.
Да, но при этом те, кто остаются в России, да, вот ты как раз назвал системные медиа, там остаются какие-то политические корреспонденты. Не то, чтобы у них какие-то выходили супер-пупер-эксклюзивы, хотя у них есть условно возможность там поговорить с источником конфиденциально в кофемании, да, но такого нету. Ну, по крайней мере, часто, знаешь, противопоставляют. Вот вы уехали, поэтому с вами не общаются. Но я не знаю, может, я что-то не замечал, но мне кажется, вот там тоже ничего не выходит. Дело даже не только в цензуре, а еще, мне кажется, там тоже с ними не общаются. Может, я ошибаюсь.
Я не знаю, общаются с ними или нет, потому что мне кажется, что, ты знаешь, а хотят ли они, чтобы с ними общались? Я имею в виду вот эти журналисты. Я не уверена, потому что, ты знаешь, ну вот как этот процесс устроен? Хотя я никогда не работала в подцензурных медиа, но я знаю людей, которые там работают. Как это устроено? Ты пишешь какой-нибудь текст. Допустим, тебе его согласовал редактор. Ты там работаешь, прилагаешь усилия, сдаешь его редактору. А он не публикует. Говорит, нет, нельзя. Ну вот как себя мотивировать дальше работать? Как себя мотивировать продолжать? То есть писать в стол постоянно, чтобы тебе каждый раз заворачивали твои усилия, спускались в унитаз? Мне кажется, они часто выбирают вот такая самоцензура. Типа, ну вот это, ну как бы... понимают, что им не дадут опубликовать и даже не прикладывают усилий к этому, мне кажется, потому что это не выйдет. Если у них еще сохранились какие-то представления о прекрасном, что вот, да, нужно какие-то стоящие вещи выяснять. Я не знаю, сохранились они или нет. Вот. Мне кажется, что тут такое взаимное есть. Да. Ну, не нужно недооценивать. Все-таки это действительно подцензурные медиа, мы не просто так называем. Они действительно там... Не все там по методичкам работают, они уже сами знают, что можно, что нельзя. Уже за 20 лет при Путине уже и так умеют, все хорошо дрессировано.
Последний вопрос. Вот через год, два, три, да, как ты видишь, ну, не свою работу, вот именно вот этот жанр, да, журналистика источников, пусть и зачастую вы с Максимом даже не скорее там рассказываете о будущих решениях, скорее просто настроение, что тоже важно, да, потому что всем важно понять вообще, что в голове у этих людей, да. Вот год, два, три, чего ты ждешь в это время, твоя, не знаю, работа станет невозможной, станет хуже, или наоборот, они используют тебя как психотерапевта, будут тебе больше рассказывать?
Слушай, ну это очень долгосрочное планирование. Я, честно говоря, об этом не думаю, потому что это бессмысленно, это невозможно предсказать, что будет через 2-3 года. Может, Путин умрет, а может быть, наоборот, там, переродится и станет снова молодым. Мы не знаем, с ним что угодно может произойти. Но... по поводу настроения, ты знаешь, мне кажется, что я вообще не люблю этот жанр, честно говоря. И вот, например, когда какие-то материалы в этом жанре публиковались, там, не знаю, в нулевые годы, да, до войны всякой, меня они раздражали, потому что мне казалось, блин, так много открытой информации, так много способов что-то выяснить, так много способов понять, что там у них происходит наверху, типа зачем вот эти вот как бы аналитические какие-то вот такие вот тексты про настроение, а такие бывали. Вот. А сейчас, конечно, просто... Но я прибегла к этому жанру после начала войны, потому что я поняла, что вот теперь... Нифига нет никаких способов, очень их стало мало, по крайней мере. И, ну, хоть какой-то кусочек, да, вот этой вот огромной неизведанной системы, да, можно попробовать показать. Ну, повторю то, что я сказала вначале, мы не знаем, просто, я не знаю, 99%, а может быть даже больше. Все, что пишем, не знаю, мы, другие какие-то, может быть, даже те медиа, у которых даже есть хорошие источники, это все, я не обесцениваю эту работу, но это нужно трезво оценивать, что это прям вот, ну, это даже не в замочную скважину подглядеть, это прям крупица, и мне кажется, что, ну, если все будет идти, как идет, по плохому сценарию, то легче наша работа точно не станет. И мне трудно знаешь, надеяться на то, что люди станут активнее как-то общаться, и что случится что-то, что заставит их там активнее общаться. Но только если Путин не умрет, и там не начнется какая-то битва каких-нибудь образовавшихся групп за престол, и которые будут мочить друг друга там в этой борьбе, да, какой-то. Может быть, только в таком случае. Но тут нужно, конечно, если такое будет, это, конечно, будет совсем другой протокол работы, потому что сейчас, конечно, любой факт, чем более он чувствительный, тем сложнее его проверять, и тем больше проверки он нуждается. То есть, например, какие-то материалы про будет-не будет мобилизация, мы там писали пару раз, но мы всегда мы пытались опросить, мы долго над ними работали, мы пытались опросить максимальное количество людей, которые могут которые имеют непосредственное отношение и которые хоть что-то могут там где-то подсмотреть, узнать. И все равно мы делали оговорки, так же, как и эти люди, кстати. Они понимают границу своих возможностей, что он там решит и в какой момент. Это вообще, понимаешь, тут тоже не нужно его демонизировать. Я против этого. Знаешь, вот там он такой таинственный, такой вот, значит, какой-то невероятный черный маг. Это не так. Мы довольно много про него знаем и понимаем. Он все-таки 20 лет у нас перед глазами. И хоть там эти 20 лет во многом прошли там, через призму пропаганды, все равно критическое мышление помогает нам составлять какую-то картину о человеке. Мы много чего о нем знаем на самом деле, и многие вещи. А он это уже пожилой человек, он там не меняется, да, каждые 5 лет у него там личность по-прежнему остается прежней. Да, другой вопрос, что какие-то конкретные вещи, какие-то конкретные его решения, да, окей, их реально трудно выяснить. А психологический портрет, мы все довольно хорошо знаем, кто это.
Ну да, поэтому можем даже какие-то события проинтерпретировать. Ты знаешь, я посмотрел этот стрим, смотрели примерно столько же людей, сколько смотрели стрим с Христо Грозевым, и вот мы не говорили про новости, мы говорили про внутренние проблемы. На самом деле людям реально было интересно, как все это работает. Потому что и часто спрашивали, вообще, возможно ли из таких источников, невозможно, как она сейчас работает. Поэтому спасибо тебе большое, что пришла и вот именно об этом говорила. Судя по всему, людям это было, правда, было важно, и они в чате тебе очень благодарили, что ты это рассказываешь, и писали: Фарида крутая. Спасибо тебе.
Спасибо большое, очень приятно.
Обычно здесь, как знаете, 3 гостя, но, во-первых, было 2 очень крутые гости, во-вторых, я в конце, как всегда, хотел немножко своим опытом поделиться. Я работал с источниками только когда был в Питере, на Фонтанке, а когда уже переехал в Москву, всегда опирался на данные, как правило, старался, но источники всегда были важны. И вот, например, про тайную дочку Путина я узнал в свое время от источника, который мне так намекнул, правда, не по телефону, а лично, что что-то там копаешься, там есть ого-го. В общем, всем, кто смотрел, спасибо большое. Ставьте лайки, оставляйте комментарии либо под этим видео, либо у меня в канале Захаров. И всем спасибо большое. Верим в журналистику и в журналистику источников тоже.